Авторская песня «В лицах».
23 часа 3 минуты, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите YouTube-канал «Эхо Культура», вы смотрите «Сетивизор». Это действительно программа «Авторская песня в лицах». Я напоминаю, что есть у меня такая традиция приглашать в эту программу не только поющих людей, но и людей, которые пишут стихи, что, в общем-то, с моей точки зрения, является базой, такой, как это, вот, базисом, для, в том числе и для жанра авторской песни. Сегодня у меня в гостях Николай Рекубратский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И давайте мы начнем. Начнем вот с чего. Обычно, как это, вот так чего-то из от мамки рвутся в тьму мелодии, по-моему, пастернаковские это строчки, боюсь ошибиться. Но вы сами о себе сказали, что вы, так сказать, поэт достаточно поздний.
Ну, юный, я бы сказал.
Ну, да, юный в смысле поздний. Да. То есть начали писать там не с 15, не с 16 лет, или все-таки в пубертатном возрасте были какие-то вертеровские страдания?
Ну, там стишка три, ну, как у всех. А так нет.
А почему вдруг это все, вот как это все началось?
Ну, я не знаю, как-то само собой. Я начал немножко шутить над своим братом, который ездил в консерваторию.
Действительно.
Вот. И я в Фейсбуке публиковал какие-то юмористические стишки на эту тему, как вот он любит музыку, а лучше бы полежать дома на кровати. Там. И потом как-то незаметно втянулся.
Я обратила внимание, что одна из, так сказать, серьезных ваших тем, связанных с вашей поэзией, это тем так называемой, того, что называется гражданской лирикой. Существует несколько общих мест на эту тему. Я помню, что много лет назад я общалась с одним творческим человеком, который мне вообще говорил, что вот вы понимаете, стихи, которые написаны на какую-то злобу дня, это вообще не поэзия. Это хуже или лучше срифмованная публицистика. Это не имеет права на существование, это уйдет, это забудется, с одной стороны. С другой стороны, мы с вами, наверное, оба помним такую строчку «Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо». И с третьей стороны, ну, так сложилась жизнь вашей семьи, что с диссидентами-правозащитниками вы знакомы были не понаслышке, а, можно сказать, ну, если не с пеленок, то достаточно в юном возрасте познакомились со свежеуволенным из Московского университета и пришедшим к вам работать Сергеем Ковалевым. А скажите, пожалуйста, почему стихи должны быть гражданскими?
Вот это слово «должны» я бы не стал употреблять все-таки.
Уже хорошо.
Вот. Они должны быть такие, какие они получаются. А если они получаются гражданскими, то, может быть, ну, если вот, говорить обо мне, для меня нужно, ну, вот, чтобы написать какой-то стих, нужна какая-то эмоция. Это может быть воспоминание. Это может быть какая-то, в том числе и злоба дня, и на политическую тему, потому что вот последнее время валом идет вот какая-то информация негативная в основном. И ты начинаешь переживать, в общем-то, почему у нас так все в стране складывается. И это тоже эмоция, которая может в том числе вылиться и
в
стихотворение.
Ну вот, когда мы с вами еще по мессенджеру обсуждали, с чего будете начинать, вы сразу уверенно сказали, что начинать вы будете с Сенцова, со стихов, посвященных Олегу Сенцову. Может быть, так и начнем?
Давайте. Наверное, не стоит пояснять, или все-таки я скажу, почему Сенцов. Еще в 2014 году, когда его арестовали, когда был процесс, меня как-то это очень, может быть, потому что мы в детстве жили в Крыму, и это для меня вторая, а может быть, и первая родина. И вот когда пришли военные люди и захватили его, это для меня было очень остро. А когда началась его голодовка, у меня было какое-то совершенно противное вот ощущение, вот мерзкое, как вот, извиняюсь, после попойки на следующий день, когда ты что-нибудь кому-то не так сказал, ты потом весь день себя чувствуешь плохо, ты чувствуешь себя виноватым. И вот схожее чувство вот у меня было, когда я узнал, что вот происходит Сенцовым, что он объявил голодовку. И поэтому вот за последние, вот в течение вот этого времени, пока она тянется, у меня получилось несколько стихов, связанных вот с Олегом Сенцовым.
Николай Рекубратский у нас в гостях. Я напомню, это «Эхо Москвы», программа «Авторская песня в лицах». Прошу.
Так что же нам делать? Ни мысли, ни дела, лишь слово «пока». Как быстро, однако, весна пролетела. Причем тут душа? Охраняется тело в четыре штыка. Весна на Ямале пока еще длится, и лето потом. Уже в сентябре оно закружится, как черные надоедные птицы, колким снежком. Ни крика, ни зова четыре сезона, мертвая зыбь. Ну что тебе стоит услышать полслова? А если свободой, то капля озона окно отворить. Увидеть во сне, как миндаль избалован, и ветер ночной, пока голодающий койки прикован. Ведь ты из кино, твой обряд стилизован, а сам ты живой. Пускай мы увидим, тюльпаны цветут, красиво летят над водой пеликаны, и наши живые, и мертвые мамы вдруг выйдут из кадра, из траурной рамы, и нас проклянут. И раньше, чем произошло рождение чуда слова, ведь надо было для чего, зачем его обнова сломала первобытный рык звериного молчания, чтоб выработался язык любви и сострадания, чтоб обкричать все города, деревни и поселки. Узнайте, новая звезда, не только хлеб в котомке. И неужели мы в стране, где Пушкина так любит, забудем о своей вине, невинного осудим? Недаром колокол звонит несчастному подмогой. Не зарекайся, предстоит нам дальняя дорога.
Я напомню, что у нас в гостях Николай Рекубратский. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали о том, что мне перед тем, как мы с вами вошли в студию, что для вас это, что называется, не основное дело. А вы работаете, как бы, вот то, что называется, full-time, полное время, да?
Да, да.
А когда вы это делаете?
Вечером или...
А вы, как это сказать, выхаживаете, долго-долго-долго придумываете, потом записываете, мучительно сидите за блокнотом, пока не получится что-нибудь существенное, долго себя править. Как это все происходит?
Нет, вот это слово «мучительное», оно совершенно не подходит, потому что стихи, я не уверен, что у меня, что это вообще стихи, но сам процесс написания, мне, видимо, я графоман, мне очень нравится. И написание стиха может занять от 15 минут, но иногда действительно несколько суток. Очень по-разному.
Ну, вы знаете, уже, как это сказать, Дмитрий Львович Быков, которым мы с вами мыли кости до того, как войти в студию, он как-то сказал, что читается с удовольствием только то, что пишется с удовольствием. И это в известном плане ответ людям, которые говорят о том, что если пишешь по кайфу, то пишется по кайфу, то ты графоман. Скажите, пожалуйста, часто ли возникает желание исправить что-то из написанного уже?
До определенного момента. Вот когда еще она у тебя...
сырое.
Да, когда ты еще... оно еще у тебя живет, ну, не знаю, живет, оно... тогда, да, иногда, я говорю, иногда оно правится, иногда не правится.
Ну, давайте еще почитаем.
Ну, еще про Сенцова. Давайте еще, может быть, два про Сенцова. Вот давайте, мне самому нравится «Два ангела». Я не знаю, как оно не совсем связано с Сенцовым, но внутри мне казалось, что оно связано. «Два ангела». «Зачем опять остановился смотреться в темное окно? Уснул твой вяз и угнездился усталый мир в ногах его. Идем, ну что опять смутился твой грустный отстраненный взор? Прохожий человек спустился в холодный предрассветный двор, и осторожными шагами, лишь только небо киноварь окрасит высоко над нами, выходит человек-звонарь. У них занятия простые: один ходить, другой будить. Зачем нам, ангелам пустыни, так пристально за всем следить? Наш путь лежит по сердцевине прямого ртутного ствола. Мы заберем с собой в корзине осколки холода и льда. Пусть живы будут человеки, пусть будет мир заговорен. Незамутненными прибудут реки под колокола перезвон».
Скажите, пожалуйста, а вы ощущаете себя самого тем, кто это придумал? Знаете, ведь есть две таких, опять же, знакомых позиции. Одна позиция говорит, что человек сам пишет, а другая говорит, что человек – это вот своего рода ретранслятор, которому оттуда, вот оттуда, откуда угодно что-то диктуется, а он только фиксирует. Вы вот, себя каковым ощущаете?
Вот как это нескромно. Я вообще думаю, что я достаточно скромный человек, но почему-то кажется, что часто это откуда-то берется, откуда-то извне.
Угу.
То есть это не из, как-то диктует. Как-то так. Это не ко всем относится стихам. Некоторые долго там это самое
варится.
Придумываются. А некоторые почему-то будто кто-то тебе что-то там продиктовал.
А какой, знаете, вот опять же вы мне рассказали до того, как мы с вами пришли сюда, что бывают к вам претензии по поводу рифм. А какое для вас это имеет значение?
Это для меня имеет значение, что, ну, если люди говорят, что мне интересно написать правильно, чтобы были рифмы. То есть вот в своем недолгом пути, в течение полутора лет, я как-то прошел вот от писания просто так подряд, до, ну, стал читать, что такое сонет. Какие бывают рифмовки, там, перекрестная или какая-то...
Сонет тяжелая вообще,
сонет,
произведение.
Да, это не
а венок для... сонетов вообще невозможно.
Это не для графоманов. Вот, это думать надо, а мы просто записываем. Поэтому сонеты это...
Что да. Диктуется.
Да.
Я напомню, что у меня в гостях сегодня поэт Николай Рекубратский. Вы вздрагиваете, когда вы слышите вот это словосочетание? Поэт Николай Рекубратский.
Нет, я...
Смирился.
Достаточно просто знаю себя самого, поэтому говорите, что хотите.
А читайте.
Когда привычный мир нарушен, чтоб снова нам на путь живой, здесь Александр Сергеевич Пушкин с опущенной головой. Он может выслушать любого, от психопата до юнца. Вначале была жалость, слово, потом родилось у певца. И из любви и сострадания всю ночь до утренней зари, как утешенное рыдание, заглушенные фонари. И свечки здесь мудрее, чем Волга, трепещущие огоньки проложат лучиками долги, несбыточней всея земли, путь по тропинке нелюдимой, быть может, в зарослях жива, надеждою исповедима бессмертная душа твоя. Издалека из-за реки пусть в сером просине мазки проступят, словно в акварели. Они еще не загорели, они не резки, но робки. В тумане лишь прожилкой близкой, как лен в полях сквозь сорняки, как звон от колокольни низкой летит и гаснет от тоски. Как пенья мартовской капели, они пока сродни форели, заснувшей подо льдом реки. Снова был не измерить, то ли явь, то ли сон, и не веруя верить, что ты будешь спасен, утром ранним проснуться и почувствовать, что ты рукой прикоснулся к сердцу, бьется оно в унисон с оправданием моего бытия, если можно в преданье, почему же и я не могу так же верить во спасение твое, при разрыве артерий выживает зверье, в унисон со страданием твоего жития, только желтое пламя, голубая земля. Не умею молиться, остается смотреть за единой крупицей и не дать потемнеть двум всесильным окружьям на песочных часах, где стеклянным оружием слеза на глазах.
Я напомню, что в студиях Москвы сегодня Николай Рекубратский, а вопрос мы к вам вот какой. Вот вы рассказали до того, как мы сюда пришли, о том, что в свое время таким достаточно ярким и поэтическим, я бы сказала, культурологическим впечатлением для вас был Галич. И причем вы употребили словосочетание «том», не «пленка». То есть для вас это было, так сказать, глазами визуальное восприятие, а не аудиальное.
Ну, дело в том, что этот большой самиздатовский том привез папа. Мы жили тогда на водохранилище на Можайском. Он его привез, и целый вечер нам, мне и брату, он то полупел, получитал вот это, из этого тома. А потом уже он держал его под матрасом, и потом я сам уже оттуда доставал и читал. И это были первые стихи, которые я начал читать уже самостоятельно.
А что на вас произвело самое яркое впечатление именно при прочтении? Вот помните, как отец читал?
Ну,
вот помните?
Я помню, как он пел. Вот, ну, вот если так вспомнить, вот спи, но в кулаке зажми оружие, бедную Давидову прощу. Люди мне простят это равнодушие, я им равнодушным не прощу. Прилетает по ночам ворон. Ну, вот это стихотворение, я помню, как он как бы, ну, речитативом полупоет.
Ага.
Хотя он довольно много читал из этого. И, наверное, вот тут какое-то... Также, когда вот ты читаешь, например, для меня вот очень большое детское впечатление, это, например, рассказ Бабеля «История моей голубятни».
Ага.
И, а потом, не знаю, это повесть Анатолия Кузнецова про Бабий Яр. И когда ты как бы... Они художественно написаны, и ты погружаешься в вот эту несправедливость, которая вызывает у тебя какой-то душевный отклик, и угу. поэтому запоминается, и вот стихи для этого очень хорошо подходят.
А, ну то есть как бы внутренняя форма борьбы с несправедливостью?
Нет, просто это вызывает... Сострадание может вызывать то, что художественно написано. Это могут быть либо стихи, либо проза, но это должно быть художественное произведение.
А вот скажите,
вот так,
пожалуйста.
Так, как написано «История моей голубятни» Бабеля, например.
Скажите, Николай, а вот та поэзия, которая андерграундная поэзия, в том числе и диссидентская поэзия, там, 70-х годов, читали вы ее?
Практически нет.
Потому что я читала ее уже взрослым человеком и ловила себя на том, что мне далеко не все нравится, как написано. Понятно, что во многом это не как, а что, но абсолютно неоднозначные мои впечатления, но если вы не по этому делу, давайте продолжим, давайте еще почитаем. Я напомню, что сегодня в эфире «Эхо Москвы» стихи читает Николай Рекубратский.
Так, ну тогда мы уже перейдем, наверное, к... как это... к другим стихам. Хотя среди них, если ну, мы до них дойдем, будут попадаться и на гражданскую тему.
Ну, я же не ограничивала вас читать только то, не
да.
это.
Как искушение росой косы на спелом луге, когда описывать начнет круги и дуги, как искушение ветерком крыла летящей птицы, спасением стать или бедой, сложиться или распрямиться, как искушение мое поверить в чудо, где ветер дует над рекой, но нас не будет. Что значит падать в эту землю слово? Оно не чернозем и не трава, оно всегда за нас, на все готово, как ты мой снег, как желтая листва, пожертвовать собой, чтобы не горело, вернее, чтобы горело, но не жгло, чтобы тебе, мой талый снег, не смелый, не уходить, когда придешь. Зато останься здесь, тут слово «дом» и «радость», от ветра здесь кружится голова, опять болезнь, предательство, подранок, зато листва, она всегда права. И даже я, усталый, грустный, старый, как дождь, уже совсем перед зимой стою один, обняв тебя недаром, мой мокрый, мой хороший, мой живой.
Вы знаете что, вот хотел вас спросить, а мне показалось, или у вас звучат какие-то отголоски Тарковского?
Да, он мне мешает писать, как блок Лев Толстой, так мне мешает...
Хорошо.
Ну, все современные поэты, такие как, например... Ну, многие, вот сейчас я волнуюсь, мне не приходит в голову. Вот из Кишинева Ефим Бершин, например, мне угу. мешает писать. А вот больше всего мне мешает писать Тарковский, да.
Да, не повезло. Ну, с другой угу. стороны, все-таки как это не абы кто, а сам великий классик. Продолжаем.
Вот про собаку. Как просто осень и весна, как ночь, когда болит десна, вновь обернуться жарким летом, в дорожный плащ переодетым, или зимой, когда снега, как просто завести собаку, если тебя переживет, залает только лишь со страху, и снова, может быть, уснет. Как просто, если убежала, сказать, она вернется завтра, и целый век потом, как жалостью, все той же мыслью терзаться, пока она не перестала к тебе ночами возвращаться. Как просто, что что-нибудь любить, любое, например, собаку, не просто нам ее забыть, пусть даже кроличью лапу в кармане целый век носить, но обязательно собака на фото будет у меня, как будто целый век проплакав, вдруг вспомнил про начало дня, когда ко мне она по снегу вдруг подбежала в первый раз. Отсюда бы начать рассказ, как я ее искал по городу, не заводи собаку с молоду.
Ой, вы знаете, очень узнаваемая история. Мне очень понравилась история, рассказанная вами вне студии, про фокстерьера, который обладал феерической прыгучестью. Хотя, честно вам скажу, у одной моей приятельницы был фокстерьер, который, когда бежал за кошкой, он по стволу дерева взбегал за ней так, да, ну, примерно на метр.
Или на лестницу мог в азарте просто на лестницу.
У вас всегда были собаки?
Ну, практически. Был какой-то период, когда...
Без собачьей?
Да. Но...
А вам они зачем?
Не знаю, они всегда были, так и продолжают быть.
Ну, это же гулять надо,
да,
с утра,
да,
ходить,
да, я всегда
вечером.
Об этом, я всегда об этом говорю, что... Вот
лапы мыть потом.
Лапы мыть я не мою, я ленивый.
Угу, понятно.
Осыпается.
Понятно, нормально. Продолжаем.
Почему этот хрупкий хрусталь, что для осени ранней обычен, порождает тревогу, печаль, мысли наши никак не утишит. Это острое чувство вины вызывает стремление к бегу, но дрожишь, как листок на ветру, не способный уже ни к чему, до холодного первого снега, до причины отчалить от брега в беспросветную зимнюю мглу. Потому что и сам ты таков, ты прошел, что прошел ты рубеж облаков и нарядов, чуть тронутых тленьем, у полей, у лесов и растений, в час начала осенних торгов. Ты теперь для потерь, для снегов, для реки в серединном течении, разбивающей лед, но покров, ожидающий в белом смирении, в окружении пустых берегов.
Напомню еще раз, что наш гость сегодня поэт Николай Рекубратский. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас все-таки живете за Москвой, в Подмосковье.
Угу.
Работаете там же?
Да, где-то минут 15 ходьбы.
Угу. А нет ли у вас ощущения такого, что у вас своего рода, если угодно, внутренняя миграция? Вот сейчас снова об этом начали говорить, знаете?
Эмиграция от чего?
Ну, от, как бы сказать, от большой суеты, скажем,
да,
так.
Да, конечно, да.
То есть
да.
Интернет включается по желанию, в том плане, что вы никому ничего не должны, и когда...
Нет, я не согласен, что это эмиграция, потому что эмиграция – это уход от жизни здесь. Я не считаю, что жизнь в деревне – это уход от жизни, от большой жизни.
Угу.
Может быть, даже наоборот, такое существование, оно имеет свои преимущества. Как бы отстраненность. Мы сейчас ехали по Москве, но я говорю, как же здесь... Тут надо обладать очень большой энергией, чтобы жить в таком городе. Надо все время куда-то идти.
Uh-huh.
А потом я вижу, какая-то девушка с рюкзачком идет домой, с сумками. И как-то я представил, что она такая одинокая. Вот она придет дома, может быть, ну, собака. Я говорю, и я подумал, что вот несмотря на то, что тут такой город, все равно жизнь человека, она все-таки не вместе проживание заключается, а в каких-то других вещах.
А скажите, пожалуйста, вот живя там, где вы живете, часто возникает желание поехать, я не знаю, в театр, в консерваторию, над которой вы так издевались над братом?
Вы знаете, нет, к моему стыду нет.
Угу. То есть вам комфортно, вы,
да,
в своей,
да,
раковине,
да,
и вам,
да,
все прекрасно.
Да.
Как улитка носите свой дом на себе.
Да.
Читаем.
Зачем уходить на рассвете, разбившем ночное тепло, на тысячи капелек мокрых, холодных, как птичье крыло, в осеннюю стужу и ветер? Ведь солнце еще не взошло, не стану будить, еще рано, и до смерти хочется спать. Ты станешь так долго прощаться, что впору уж не уезжать, напиться воды из-под крана и снова забраться в кровать. И в узком ночном коридоре забыть о распахнутой двери и вспомнить, что ты не забудешь, будешь, что я не увижу, не верить, как парусник в утреннем море уходит, но смотрит на берег. Смешно, но придется расстаться до завтра, до после обеда, до снега, слетевшего ночью с холодного низкого неба, засыпать следы и остаться, висеть, словно нить оберега. Ну вот что-то гражданские как-то не попадают.
Значит, во-первых, вас никто это вот к ноге не призывал.
А вот у меня есть стихотворение, которое написано 14 декабря 1989 года.
Когда умер Андрей Дмитриевич Сахаров.
Да, написано в прошлом году.
Угу.
«Был сильный мороз, на днем потеплело, ветер задул и посыпался снег. Время уже не казалось несмелым, в этот декабрь сквозь оттаивший век. Ветры и воды уже просочились, снова надежды были в цене, снова на Пушкинской толпы клубились поговорить о стране и войне. Может быть, в этот день и случился той синусоиды тайный зигзаг, словно телега Россия катилась, вроде с горы оказалась во враг».
Ну да. Коль, а скажите, пожалуйста, вот еще что. Вот существует ли в вашей, так скажем, поэтической жизни, не так, что дает вам ваша биологическая профессия вашей поэтической жизни? Вы знаете, я где-то читала такую интересную штуку, что вот якобы люди, занимающиеся квантовой физикой, на каком-то этапе приходят к неизбежности существования каких-то верхних сил. Вот у вас есть какая-то взаимосвязь между той и этой деятельностью?
Она должна быть, но вот так прямо я не уверен. Ну, как... Когда ты каждый выходишь на пруды, например, у нас там институт пресноводного рыбоводного хозяйства и много рыбы, которая содержится в прудах.
Угу.
Ты выходишь с производственной целью на пруды, видишь там красивые облака, цветок.
Ага.
Вот. Не забывай, что внутри воды рыба. И вот такая связь возможно, да.
А, то есть, да. Поняла. Ну, я даже немножко...
вот такая, чтобы внутренняя, нет, другой я не вижу.
Понятно. Ну, давайте тогда почитаем.
Вот про Ахматова стихотворение. «Это странная жизнь, вся наплывами. Из Ташкента в Москву, в Ленинград, в Комарова. Разве может стучать это сердце в нарывах, как положено, мерно, красиво и ровно? Эти рваные строчки, как рана от боли, где упрямо, в неволе, итальянский, французский, и на грани безумия, в духоте и неволе, плач по сыну с надрывом крестьянским на русском. Эта тучная женщина, задыхаясь от астмы, выкрикает мольбы к палачам и предателям. Вот глаза, что предвидели гибель, все астры на паркете у гроба, ногами раздавлены. Ей бежит средь холмов бледно-синей Тосканы, где сбегают ручьи от снегов к виноградникам. Все пути до тюрьмы ее ноги изранили, а она все стихи о войне до проратников. Эта хрупкая лань на галере невольница, в большевистской России все снега и расстрелы. Эти гордые птицы здесь больше не водятся, лишь над церквами древними закаты алеют. Где же вы, китежане, в тумане ли сгинули? Как медведица рыщет она между ивами. Только лиры одни здесь на ветках и сгибами, только кони безумные с белыми гривами. Так прожить, чтоб потом о тебе рассказали, все невстречи, разлуки твои руки собрали. Как прожить и не вспомнить о Веспасиане? Так в Париже весеннем рисовал Модильяне. И так прожить, как через площадь наискосок, и лучше наизусть, бумаги нет, все на клочках, и страх, и стих, и боль в висок. Ну вот же огонек, погас, зачах.
Вы знаете, я должна сказать, что вот здесь я, например, слышу галичевское.
Ну да, а только если бы только не август, не страшно.
Да, 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 но у меня к вам другой вопрос. У меня к вам другой вопрос по поводу, например, Анны Андреевны. А у вас звучит такая «Ей бы жить в Тоскане». А нет ли у вас ощущения, что условное перемещение, пусть даже условное, человека вот такого поэтического дара в более комфортные условия просто бы сгубило его как поэта?
Я не верю в это. Я думаю, что даже если бы ее жизнь была благополучной и счастливой,
Она бы себе сшила.
Она бы писала... ну, вот многие поэты начинали... Ну, вот Блок. Угу. Что до революции? Что ему мешало? Он счастливо жил в Шахматове.
В Шахматове.
В Шахматове, да. В Петербурге. Но...
Поэзия-то была трагическая.
Да.
То есть это от другого.
Да.
Я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня стихи читает Николай Рекубранский. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, а затем программа будет продолжена. Я еще раз напомню, что это авторская песня «В лицах». Меня зовут Наталья Болтянская, если кто вдруг забыл.
По воскресеньям после 7 утра слушайте фрагмент пятничной программы «Сканер». Ведут программу журналист «Эхо Москвы» Ольга Бычкова и исполнительный директор группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. Самое интересное из программы «Сканер». По воскресеньям после 7 утра.
В это воскресенье в программе «Не так». Суд над Михаилом Андреевым по обвинению в убийстве жены. Российская империя, 1907 год. «Не так» в воскресенье после полудня. Владимир Войнович. Портрет на фоне мифов. Об этом в воскресной программе «Культурный шок». У нас в гостях литератор и экс-министр культуры Российской Федерации Евгений Сидоров, а также уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. «Культурный шок» в воскресенье после 14 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Авторская песня «В лицах».
23 часа 35 минут, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор», YouTube-канал «Эхо Культура». Ну, только что из утюга мы не слышны и не видны. Авторская песня «В лицах», меня зовут Наталья Болтянская, у нас в гостях Николай Рекубранский, мы читаем стихи. А что вы конкретно искали, пока шел перерыв?
Я искал более позднее, потому что я подумал, что у меня где-то минут 40, я набрал так побольше этих листочков.
Более позднее хорошо, а?
Более позднее всегда почему-то нравится больше.
Ну, это нормальная история, да. А потом, ну, это я вам потом расскажу. Угу. У меня есть такое, то, что называется референс из глубины вашей семьи по поводу ваших поздних стихов, но это я вам потом скажу.
Хорошо.
Читайте.
Вот это стихотворение, оно уже связано даже не с Сенцовым, а с Павликовой.
Угу.
«Уходит из Варшавы», оно называется «Уходит из Варшавы поезда». Порхает бабочка, летает стрекоза, застыло лето в мире и миноре. Как страшно нам глядеть глаза в глаза. Ты обещал, что будем жить на море, смотреть на паруса и о поэтах спорить. Смотри, у девочки, как шрам ползет слеза. Зайчонок в клетке вдруг изведал горе. Асфальтом раскаленным города мы для удобства быта закатали. Теперь останемся влачиться навсегда по стогнам нашим. Жить мы перестали. Теперь судьба украшенным перстнями перстом грозит. И падает звезда в полынь путей. Железными стадами уходят из Варшавы поезда. Ну вот уходят
тоже
из Варшавы поезда. Да, я очень часто вообще вставляю прямые цитаты без кавычек, потому что я считаю, что все знают их.
Ну, вы, на самом деле, немножко даже предвосхитили мой вопрос, потому что я хотела спросить, а вот, в частности, эти стихи, они для кого скорее? Для нее или для вас?
Ну, конечно, для меня, потому что я чувствую какое-то неудобство вот такое, и чтобы его как-то снять, вот оно таким образом оно снимается. Не то, что оно снимается, ну да, каким-то что-то надо, ну, что-то надо, вот какая-то несправедливость, что-то надо сделать, а что мы можем сделать?
Вперед!
Знаменосцам второго рождения лишь прорехи из первой латать, неоконченному стихотворению так легко над цветами летать. В нем светлы эти несколько строчек, желто-черных, как шмель и смола. Чем прекраснее оно, тем короче. Как меня полюбить-то смогла эта странная быль, где воочию осень сада и свист снегирей, угнездившихся в ветках отточий в гениальном рисунке детей. Ты подобна смиренью, смотренью, только женские рифмы читать, а медлительные муки горения лучше нам никогда не узнать. Жалость. Когда, дойдя до середины последней четверти пути, ты понимаешь, что седины и незачем вперед идти, тогда ты вспоминаешь детство, оно единственным кольцом растраченного зря наследства звенеть достойно облом. Тогда ты вспоминаешь поле, не то, что предстает глазам, а то, куда по доброй воле нельзя вернуться. По делам твоим оно тебе досталось, мое в репьях и бузине, и только в уголочке малость травы, где можно на спине лежать, чтоб видеть облаками украшен небо тайный свод и чувствовать еще толчками по венам жизнь твоя течет. Вот эта крошечная малость, она не о моей вине, зеленая, как рук и жалость, но, может быть, зачтется мне.
Я напомню, что в гостях у нас Николай Рекубратский. Скажите, пожалуйста, а у вас бывала такая история, что не пишется?
Вот с тех пор, как я начал писать, максимум неделя.
Да вам просто нужно позавидовать.
Это я говорю, что это, наверное, скорее всего, это просто графомания. Иначе это... Ну, мне просто нравится вот писать.
Процесс нравится.
Да, я это говорю, что мне нравится этот процесс, и вот как-то так.
А получается. Бывает ли ситуация, когда, пересмотрев уже написанное стихотворение, вы сами себе говорите «плохо»? Или наоборот, ай да Пушкин, ай да сукин сын?
Ну, не очень большой процент. Они, конечно, естественно, они есть, но, к сожалению, не очень большой процент.
Угу. А работу по рыбкам написать в стихах могли бы?
Только если в шутку.
Угу. Понятно, поняла. Читаем.
Доярка. Небесных сфер подарком ярким сгорает низкая луна. Ее заметит лишь доярка, когда без спутников одна бредет на утреннюю дойку, как Одиссеева жена, и поминает перестройку и мужа, он, восстав от сна, опять в привычную попойку. Так часто в этом сентябре, забыв про стройку, неустойку, в летучем отбыл корабле. Уже заря косым заломом, в коровнике гудит гудок, и кажется таким знакомым оставшийся до смерти срок. Она письмо ему напишет, какой простор вокруг, сынок. Отец упал и плохо слышит, твой тополь стал красив, высок. И сын зелеными глазами, спустившись с неба на холмы, на землю смотрит, там над нами висят дымы, одни дымы.
Ну тут четкая совершенно блоковская аллюзия. И медленно пройдя меж пьяными, всегда
тут,
без спутников одна.
Тут же прямая цитата.
Ну да.
Я только все время даже хотел, чтобы всегда без спутников одна, потом все-таки логика заставила, когда без спутников одна.
Ну да,
хотя
убедили.
Смешнее было бы всегда без спутников оставить, да.
Прошу.
И да, мы любим только мертвых. Как нам живого полюбить, когда в родных степях и соснах лишь по ночам и только выпь кричит по выбитым откосам, все время только до износа и некуда ноге ступить. Молиться ли нам или от порога послать с надеждой голубей из заколдованных острогов, из страшных наших лагерей. Но звуки ангельского рога грядет нам райская дорога, заглушит всех молитв сильней. Любая власть у нас от Бога, какая здесь тебе подмога? Ты в нашей матушке Руси, не верь, не бойся, не проси. И нам не надо вашей правды, нам легче так, закрыв глаза. Ведь если все, что было правда, то это вынести нельзя, нельзя, нельзя. Пусть ветер ржавый уносит крик от переправы, заглохнет в васильках стезя.
Николай Рекубратский у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, то, что вы пишете, это... Ну, знаете как, вот существуют поэты площади, а существуют люди, которые пишут стихи, которые, как говорится, без пол-литра не разберешься. Вот есть огромное количество людей, чью поэзию мне, например, надо слушать, читать глазами, потому что на слух я не все догоняю. А вы сами себя к кому относите?
У меня попадаются стихи, которые понятны только мне. Вот. Но я считаю, что так как я делаю все, что хочу, то они имеют право... Но все равно я же их не публикую, только вот там в Фейсбуке, поэтому они имеют право на жить. А некоторые, наоборот, достаточно прозрачные. Как-то и то попадается.
Вот сообщение пришло. СМС-ка, я, кстати, забыла сказать, что нам еще немножко можно пописать письма. У автора немало интересного, но сколько же еще работать? Рифмы, а то и ритм послушный не всегда, но подкупает свежесть образов и неизбитость определений. У вас, Нателла, определенно чуть на самородков. Есть такое дело. Читаем дальше.
И миллионы лет прошли, а сталактиты, сталагмиты все так же медленно росли, и тысячу раз были разбиты. Но так же капала вода, но только эхо вязких капель, и, наконец, как не вода, живое тело рыб облапив, они сомкнулись навсегда и стали лесом из кристаллов, а тишина там рощей стала, покрыта крепкой коркой льда, и стрелка, сделав круг в начало, как время медленно стекла, и кровью красной истекла, и снова медленно часы пошли в обратном направлении, ну, хочешь, встану на колени, чтобы только не было зимы.
Скажите, пожалуйста, для вас есть разница, так сказать, в слове изреченном и в слове написанном? Знаете, они ведь все-таки очень разные. Вот когда, наверное, вы даже когда читаете, когда смотрите на них глазами, это все разные произведения. Вы поэт бумаги или голоса?
Нет, мне кажется, я считаю, что для меня очень важно именно звучание. Когда оно написано, оно...
Оно
по-другому, да. А именно, когда вот ты его произносишь, скрываются всякие огрехи благодаря какому-то внутреннему напору или там ритму. Я считаю, и для меня, в общем, важно именно звучание. Я вижу на бумаге, что это нехорошо, но когда ты его...
Проговариваешь?
Я проговариваю обязательно. И мне кажется, что нет, вот оно звучит достаточно удовлетворительно.
Давайте.
Да кричат поутру все стихи петухи, в моем сердце растут лопухи да грехи, затвердело бетоном нестойким и размокло, как хлеб на помойке. Нынче лето без дна, дождь идет чередой, ночью бродит луна, ее свет золотой освещает забытые в морге нашей жизни окурки и корки. Ты постой, ты не трусь, ты мой шар голубой, я, конечно, рванусь, но до встречи с тобой не понять, не обнять, не увидеть, закричать, полюбить, не обидеть. Так зачем этот мир, если весь окоем заслоняет кумир, не остаться вдвоем? Но смотреть на разбеги прибоя тоже, видно, немалого стоит. Ты вернись на крыльцо, ты на солнце постой, укатилось кольцо с бирюзой и судьбой, и блестит, как в ведре с отработкой, пленкой, радугой, жизнью короткой.
Скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Как соотносится возможность писать с внутренним комфортом? То есть, знаете как, вам нужно быть счастливым, несчастным. В каком внутреннем состоянии вам надо пребывать для того, чтобы писать?
Мне, чтобы написать какой-то стих, мне нужна какая-то эмоция.
Любая.
Быть,
Позитивное или негативное, неважно.
Да, позитивное, например, прекрасное воспоминание детства, они вызывают, у меня достаточно много стихов и воспоминаний. Ну, потому что я уже человек достаточно пожилой, что мне осталось? Только вспоминать все, что прошло, или вот реакция на внешние события, чаще всего это отрицательные эмоции, но они тоже, чтобы защититься от них, тоже пишешь какой-то стих.
Минута до конца эфира, одно короткое стихотворение.
Не бейте их, ведь это дети, не ведающие, что творят, когда вели детей в Освенцим на бойню стаю же ребят. Не бей нас, Бог, когда подспудно мы предаемся сласти лжи. Слепцы глухие, неподсудны, в футляре темноты лежит, подобно красному младенцу, душа дитя, душа змея, в зверином воплотившись тельце, пустышку правды теребя. И если вынуть нас из люльки, в степи оставить, слезы лить, продолжим мы играть в бирюльки и маму родину любить. Пускай она сейчас прикажет, иди сожгей, иди убей. Пожалуйста, мы просто скажем и оседлаем лошадей. И по фольварку мы проскачем, буденовки уже в пыли. Пускай за горизонтом плачут гомеровские корабли.
Ну, мне кажется, что это достойная точка. Я напомню, что у нас в гостях сегодня автор стихов Николай Рекубратский. Удачного вам дальнейшего творчества и приходите еще. Спасибо.
Вам большое спасибо.
До встречи.
Авторская песня «В лицах».